Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» передача «Знакомство с историей Покровского Колчеданского женского монастыря». И в данной рубрике я буду беседовать с исполняющей обязанностями игумени Покровского женского монастыря в селе Колчедан Каменской епархии матушкой Матроной Ларцевой. Матушка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы уже с вами беседовали об этом старинном монастыре, к сожалению, сейчас очень скромном, но тем не менее. Хотелось бы рассказывать нашим радиослушателям, что у нас в Каменской епархии недалеко от уральской столицы существовала много лет женская обитель, о чем сегодня будем рассказывать братьям и сестрам.
Спасибо, Виктория. Продолжая начатую вами тему, я хочу продолжить немножко и для тех, кто нас уже слушал, и для тех, кто нас сейчас слушает, напомнить, что наш монастырь находится в 16 километрах от города Каменска-Уральска. Я занимаю эту должность всего лишь третий год и пришла после успения матушки игумени Магдалины Прожириной. Она в свое время еще при жизни начала собирать материал о нашем монастыре. Очень многие люди ей помогали. И я хочу сейчас выразить благодарность этим людям, которые помогли подготовить такой обширный материал по истории Колчеданского Покровского монастыря. Это Печерин Андрей Владимирович, Судакова Татьяна Витальевна, директор филиала областного архива в нашем городе Каменске-Уральске, Сестерного Тихвинского монастыря, сестер Скорбящинского монастыря Нижнего Тагила и сестер соседнего нашего Боровского монастыря в городе Катайске. Всем огромная благодарность. Они чем могли, тем нам помогали и помогают до сих пор.
Именно и в информационном плане.
Да, в информационном плане, но вот, к сожалению, окинув взглядом, получается у нас не очень такая картина отрадная, очень мало сохранилось фотографий. Но все-таки вот за это время, за эти два с небольшим года, нам удалось найти 4 фотографии. На одной из фотографий изображены все игуменьи монастырей, которые собирались на празднование 110-летия Новотихвинского монастыря. Среди них есть и наша матушка Мегетия. Ее отдельная фотография, фотография матушки игумени Мегетии с регентом, послушницей Агнией, и фотография послушницы в одном месте Анны, в другом месте Екатерины с мамой. Вот пока мы имеем только вот эти вот 4 фотографии, для нас очень многоценные. Поэтому сейчас в ходе этой передачи, если кто-то услышит знакомые фамилии, знакомые имена, обращаюсь ко всем сразу с просьбой. Может быть, кто-то поможет нам именно вот получить в нашу собственность хотя бы копии этих фотографий, потому что у меня родилась такая идея создать хоть небольшой музей о нашем монастыре, о наших сестрах, о наших батюшках, чтобы память о них в народе не исчезла, не пропала, а чтобы они были почитаемы и не только молитвенно, но и в памяти колчеданцев. На сегодняшний день поиски этих документов, фотодокументов и других каких-то документов продолжаются. Мы обращаемся и в музеи, мы в нашей Свердловской области, мы обращаемся и в музеи монастырей. А самое главное, в первую очередь, это мы работаем с архивами. Вот география архивов очень широкая. Это Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень и Курган. Потому что до 1930 года все эти города ходили в Уральскую область, и, возможно, какие-то сведения где-то в каких-то архивах сохранились. То есть это нам предстоит все еще искать и изучать, потому что поиски в архивах – это дело трудное, кропотливое, долгое, но очень интересное. Просто хочу продолжить, напомнить нашим слушателям и тем, которые нас слушали, и которые нас слышат в первый раз, что историю нашего монастыря можно коротко выразить в нескольких этапах. Я сейчас вот просто напомню, что наш монастырь получил свое основание от общины, которая зародилась в 1861 году силами крестьянки Титовой Татьяны Ефимовны, которая приехала в Колчедан вместе со своим хозяйством, со своим домом и организовала здесь школу для детей и для девиц. Пробыла она не так долго и была уволена. В 1868 году пришла ей на смену монахиня Крестентия. Она была воспитанницей Новотихвинского монастыря. Она управляла общиной 26 лет, была ее начальницей. В это время, за время ее правления, сестры прибавлялись, и всевозможные постройки возводились, то есть хозяйство укреплялось, увеличилось количество земель за счет жертвователей, дарителей. То есть община укреплялась. В школе прибавлялись ученицы. При ней же в 1877 году была построена церковь в честь Покрова Божией Матери, которая вот была и нашей монастырской. После ее кончины в 1894 году следующий этап назначена была уже монахиня Мегетия. Она была начальницей Каслинской общины. Ее назначили в Колчедан. И в 1901 году по ее ходатайству община была возведена в ранг монастыря, и монахиня Мегетия была возведена в чин игуменьи. При ней монастырь получил наибольший расцвет. Было окончательно законно оформлено землевладелие и усадьба. Количество сестер достигало до 180 человек. Было очень большое крепкое хозяйство.
Матушка, сестры прямо жили в Колчедане, 180 сестер?
Да, прямо в монастыре.
Очень большой монастырь.
Диапазон возраста был очень широкий. Сейчас вот немножко я вам скажу об этом. Матушка Мегетия, игуменья, она уволилась за штат по болезни и попросилась доживать в какой-то монастырь в нашей же Екатеринбургской епархии. Вот в каком монастыре она доживала, это можно найти только в сведениях монастыря того, где вот она проживала до конца своих дней, но пока вот пока этого мы не нашли. И, наконец, с 1914 года до момента упразднения монастыря была выбрана на должность игуменья монахиня Сидора из своих же сестер. Вот на ее долю пришли самые трудные годы. Это гражданская война, революция. Доживала она в Колчедане. И есть сведения, что она похоронена на нашем местном кладбище. Но вот я хочу сейчас вернуться немножко к тому, что, придя в Колчедан, переедя в Колчедан, Татьяна Ефимовна Титова, она не только основала общину, но она еще начала обучать грамоте местных детей, в том числе и девиц лет 17, которые приходили в монастырь с целью послушничества, чтобы потом принять монашеский постриг и остаться в монастыре. В 1855 году училище было, эта школа официально зарегистрирована. Грамоте обучала и сама Титова, и несколько грамотных женщин. Девочки жили в сестринских корпусах и считались малолетними послушницами. Большая часть из них по достижении совершеннолетия не покидала обители, а оставалась с ней послушницами. Вот я сейчас хочу просто привести цифры небольшие. В 1870 году училось 17 человек. Из них было 4 малолетние послушницы. В 1871 году, то есть через год, уже было 25 девочек, из них 3 послушницы. В 1881 году, уже через 10 лет, было 52 девочки и 6 было послушниц. Взяв цифру 1908 года, в монастыре проживало 148 человек. Из них 115 человек – это были монашествующие послушницы, которые получили свое начальное образование именно при обители.
То есть обитель была очень хорошей духовной школой в том числе?
Ну, да, конечно, но духовная жизнь – это немножко другое, но для того, чтобы возрастать в духовной жизни, конечно, нужно желательно быть грамотным, чтобы уметь читать псалтырь, священное писание, вот, какие-то другие еще святоотеческие книги. Вот. Благодаря тому, что вот было такое неустанное внимание к делу начального образования, наш монастырь, хоть он и был второклассным, был самым грамотным по количеству вот грамотных насельниц в нашей Екатеринбургской епархии. Тогда наша была очень большая епархия. Вот. Начальницей школы была сама Титова, а потом каждая последующая настоятельница, то есть потом матушка Крестентия была начальницей школы, потом игуменья Мегетия. В монастыре также была еще большая библиотека, она насчитывала 296 экземпляров книг. И в отчетах, вот, которые мы в архиве встретили, читаем, что сестры еще читали и епархиальные ведомости, и церковные ведомости, то есть были действительно образованными и грамотными. Чем же они занимались, такое большое количество сестер? Ну, 180 человек, их же надо обучать. обуть, одеть, прокормить, и потом, наверное, какие-то такие вещи, что-то такое, чего нет в своем хозяйстве, прикупить где-то, с кем-то обменяться. Поэтому были такие мастерские, переплетные. Они еще также принимали заказы от местных библиотек. Помогали, значит, переплетали книги. Художественная, то есть иконописная, чулочная, сапожная, портняжная, где шили обувь, тоже не только для сестер, но и принимали еще и заявки от местных крестьян. Рукодельная, ткацкая, цветочная, изготавливали цветочки, венки для венчания. Золотошвейная. На момент описи имущества в 1920 году в артели «Возрождение женщин», каким они себя назвали, работали еще сестры. Вот в иконописной работали Ольга Воронина, Ольга Перевалова, Мария Пермякова, Таисия Попова. А под мастерской, под иконописной, жила бывшая игуменья Каменского монастыря Воронина, игуменья Магдалина. В переплетной работали послушницы Дарья Григорьевна Пономарева с ученицей 13 лет Устиньей Филипповной Ергиной. Просфорни 4 человека, сапожные 4 человека. Работали для монахинь, но и принимали заказы. Необходимое оборудование у них осталось, его не изъяли. У них даже была сапожная машина системы Зингер, немецкая. Да. То есть было, надо предполагать, что обувь была хорошего качества, потому что оборудование было классное, хорошее. Да. В 1920 году, то есть уже по почти перед тем, как аннулировать монастырь, при артели жили 20 монахинь, 14 послушниц, 5 учениц от 10 до 15 лет, и нетрудоспособных было 51 человек. Итого оставалось 90 человек, около 100 человек, но чуть меньше, куда-то ушли. Но вот когда мы будем ниже смотреть допросы сестер, которые подозревались в колчеданском восстании, там написано в анкетах, что они были арестованы на своих квартирах. То есть они из артели-то ушли и поселились в домах в Колчедане. Вернусь немножко к школе, вот к начальной. Как я уже сказала, в монастыре были малолетние девочки 3 лет, 4 лет, 6 лет, 11 лет. Они были взяты на воспитание, и их основным занятием было это обучение в школе. А подраставших уже от раковиц, от 14 лет и старшего возраста, уже обучали пению и рукоделию, золотошвейному, белошвейному делу, ткачеству, переплетению книг, шитью одежды для насельниц. Вот посмотрев список, который мы нашли в архиве, список сестер, я вот специально обратила внимание на возраст и послушание, которые сестры несли. Начиная с 16 лет до 60, это были уже послушания, требующие физической нагрузки. Это какие-то трапезные, скотный двор, конюшни, пошив обуви, работа в ткацкой, пение на клиросе. Но вот на клирос выбирали сестры помоложе, уже от раковицы от 14 лет и до 40. Сама будущая игуменья Сидора была певчей и рукодельницей. Также несли послушание в храме. И другие, потому что в монастыре было 8 флигелей, 5 амбаров, 3 бани, 7 колодцев. И за всем этим нужно было смотреть и содержать все это в порядке. Кроме того, некоторые сестры помогали в школе. Они сами были учительницами. И также некоторые сестры помогали в ночлежном приюте, который тоже был создан при школе. А вот сестры старшие по возрасту, уже за 60 лет, или по болезни, написано, упражнялись в чтении псалтерия. То есть мы вот сейчас говорим, читаем псалтырь, да? Они упражнялись. То есть, чтобы читать псалтырь, надо этому учиться, упражняться. Насколько вот там она витиевата, слог такой красивый, сложный. Вот именно упражнялись в псалтерии. Основные уже послушания, должности, такие как игуменья, казначея, благочинная, ризничная, занимали монахини, которые уже были более опытным и в хозяйственной деятельности, и в духовной жизни. Вот здесь вот я вот вернусь опять же к регенту Агния Николаевна Аксенова. Ей было 23 года, она была послушницей, и она была воспитанницей тоже Новотихинского монастыря, где вот ее обучили рукоделию и вот пению. И она несла вот послушание регента. Потом в этом же списке я встречаю такое послушание «Послушница при настоятельнице» Параскева Федоровна Кузнецова. Я полагаю, что это была келейница матушки, раз при настоятельнице. Я называю полностью фамилии, имена и отчества в надежде, что, может быть, слышат нас работники музеев или родственники, потому что сейчас многие родственники ищут в архивах свою родословную. Может быть, кому-то и знакомы вот эти фамилии, и, может быть, общими усилиями мы как-то еще и будем дальше.
Поможет.
Да, помогут нам в создании истории. Ну, как я уже сказала, наибольший расцвет монастыря был при игумене Мигетии. Это был и увеличившееся количество насельниц, и всякие построенные здания. Были хорошие условия для обучения в школе девочкам, большое количество пожертвованных земельных участков и разросшееся крепкое хозяйство. В 1910 году было организовано подворье нашего монастыря в городе Камышлове. Там жило несколько сестер. Они занимались ткачеством и продавали товары монастыря, особенно в дни ярмарок. В 1918 году это подворье было разгромлено. Вот сведений там о нем не сохранилось, так как не сохранился и сам архив в Камышлове. За такие труды игуменья Мигетия в 1906 году была награждена золотым наперстным крестом. В 1914 году она увольняется по болезни и, как я уже говорила, просит перевода в другой монастырь Екатеринбургской епархии. Где она доживала, мы не знаем пока.
А матушка Матрона, кто на смену игумени Мигетии пришел?
На смену игумени Мигетии была выбрана монахиня Исидора Курицына Ирина Ивановна и своих же монахинь, и своих же насельниц. И вот на ее плечи, как говорится, легли самые тяжелые годы правления монастыря, потому что разразилась уже гражданская война, и монастырь был переименован в артель возрождения женщин. Но как один в отчете писал представитель советов, он называл так, что это был монастырь, замаскированный под артель. То есть монашеская жизнь там продолжалась. Но поскольку вот мы находим, что сестры по растворы пекли, значит, действительно, там службы служились вот, соборно. Как я уже говорила в прошлый раз, в монастыре размещались еще оставшиеся монахини, спортивные курсы. Вот изучив эти спортивные курсы, я теперь уже могу точно сказать, что это были военные спортивные курсы из бывших белых офицеров. Они жили в игуменском и живописных корпусах. И коммунисты с семьями. У них, конечно, там внутри были распри и раздоры. Вот. Изучая вот историю вот этих вот курсов, мы наткнулись на то, что в Колчедане был свой фотограф. Имя, фамилия пока его неизвестны, но у нас есть данные, что потомки его был Роман Зыков. Вот мы будем пытаться наладить с ним связь. Возможно, существуют еще какие-то фотографии монастыря, сестер, потому что, возможно, матушки, в свою очередь, приглашали этого местного фотографа для того, чтобы пофотографировать сестер, какие-то, возможно, праздники. Ну, поиски – это процесс длительный, время уходит, прошлое все дальше отодвигается, и надежда, как говорится, все уменьшается, но не угасает. Все равно мы надеемся на то, что что-то еще, может быть, мы найдем. Теперь я хочу чуть подробнее остановиться вот на этом Колчеданском восстании, потому что поневоле были попали под подозрение и насельницы монастыря монахини, и сама матушка игуменья. Все вот эти вот люди, бывшие белогвардейцы, которые были в составе спортивных курсов, они занимали ключевые позиции, ключевые места. Они все в прошлом были строевыми офицерами и были преподавателями на курсах. Вот полковник Федор Елисеев, он преподавал гимнастику. Он в 1921 году эмигрировал через Финляндию в Индокитай, и там в 1941 году совершенно свободно написал свои мемуары, где подробно писал историю Колчеданского восстания. Фехтование. Ну вот, задуматься спортивные курсы, значит, все-таки военно-спортивные такие предметы, судя уже по предметам. Фехтование вел войсковой старшина, полковник Донского казачьего войска Богоевский Владимир Николаевич, который впоследствии так и был организатором, лидером вот этого вот восстания. Тактику преподавал урядник подполковник Голованенко, казак, он же был казначеем в школе. Инструктор по французской борьбе был из Екатеринбурга приглашен Калинин, цирковой борец. И в прошлый раз я упоминала такую кличку, агент по кличке Православный. Вот почему он носил такую кличку? Это был Бодунов Феофилакт Александрович. Он занимал должность заведующего по организации артели в монастырях губернии. Колчеданский монастырь и сельхозартель при монастыре были одним из его объектов, поэтому он бывал в Колчедане и даже имел квартиру в селе. И вот он более 20 лет, вплоть до 18 года, служил псаломщиком на единоверческих приходах Шадринского и Камышловского уезда. То есть в свое время он был человек церковный. И что самое удивительное, в 1918 году он приходил к епископу Екатеринбургскому Григорию Яцковскому просить благословения на вступление в партию большевиков. Сейчас нам кажется это смешным, хочется улыбнуться, да, но можно подумать, какая была каша в голове у человека, который не понимал, что к чему, что шел брать благословение у правящего архиерея на то, чтобы убивать священников и всех, вот, кто имел какое-то мнение против большевизма.
Может быть, он был психически нездоров?
Нет, не знаю, не будем когда строить свои предположения. Но чем же закончилась эта беседа? Осторожно, владыка уклонился от этого разговора и посоветовал ему изучить задачи партии. Потом этот агент православный еще несколько раз приходил к владыке по разным поводам. И когда владыку Григория арестовали в 1922 году, то на допросах все же ему пришлось давать объяснение по поводу, так сказать, причастности к колчеданскому заговору. Ему вменили вину то, что он сочувствовал этой организации и связь с руководителем заговора. Несколько человек офицеров вот этих курсов, они сплотились с некоторыми местными крестьянами, бандами зеленых, которые формировались под селом Травянским, с дезертирами. И потом мы, упоминается здесь у нас заимка Чуколь, там была старшая монахиня Августина. И там действительно проживали люди, непонятные, подозрительные для советской власти. И, конечно, какие-то непонятные люди, которые с заимки поддерживают связь с этими офицерами. Монахини, которые проживают бок о бок с белыми гвардейцами под одной крышей, можно сказать, да, в монастыре. Все вот этого вкупе вызвало, конечно, подозрение на матушек, оно легло на игумене, что они каким-то образом тоже сопричастны к этому восстанию. Надо сказать, что восстание это готовилось действительно масштабно. Вот они хотели еще пригласить для того, чтобы это восстание возглавил кадровый полковник Перхуров. Но по доносу вот этого агента православного, это масштабное вот это восстание, масштабная такая подготовка, это восстание было сорвано. И в результате чего количество задержанных в Колчедане по этому поводу измерялось сотнями. Арестовывались и преподаватели курсов, и курсанты, и монашенки, и крестьяне сел и деревень. Арестован был также священник села Колчедан, отец Александр Кузнецов. Ему было 38 лет, у него была большая семья, он проживал со своими родителями, со своими детьми. Его арестовали, естественно, ему вменили вину участия в контрреволюционном заговоре, то, что он на проповедях своих призывал против советской власти и все прочее. Но, слава богу, крестьяне сплотились и написали в эту комиссию, что он никогда не призывал никакой борьбе, никогда не участвовал в каких политических мнениях, что он просто занимался только богослужением. И по их просьбе этот батюшка был освобожден. В участии в заговоре подозревались, также арестовывались монахини, послушницы обители. Называю Киселёва Евдокия Александровна. Здесь я хочу пояснить. На самом деле она была уже не Евдокия, то есть она не Евдокия. Они все называли свои монашеские имена. Но я предполагаю так, что для того, чтобы писать официальный допрос, спрашивали же метрику, или, как сейчас говорят, паспорт, да? И там было написано совсем другое имя. Видимо, все-таки, я предполагаю, сестры настаивали, чтобы их записывали именно с монашеским именем. То есть они как бы уже тут какое-то исповедничество проявляли, не отказавшись вот от своего святого имени, которое им дали в постриге от монашеского. Поэтому она была не Евдокия. Вот, Киселёва, ну, Киселёва в монашестве Евдокия, а мирское имя ее неизвестно. Она была арестована на своей квартире в Колчедан, но ее отпустили. Была арестована и допрашивала сама матушка Исидора. Вот она записана так, Курицына Исидора Ивановна, хотя мирское имя ее было Ирина. То есть их записывались с монашескими именами. Ну, ее тоже допростили, отпустили. Ее сестру тоже арестовали, курицу и Евтропию, Екатерина Ивановна. Но никто, конечно, из них себя в контрреволюционной деятельности не признавали. Черноскутова Августа Константиновна, тоже монахиня. Какое имя ее было, не знаем, она Августа. Были еще Шаблакова Евдокия Ефимовна арестована. Но вот она получила 5 лет лишения свободы и отбывала наказание, если можно так сказать, в лагере. Дело это было очень масштабное, и 12 июля 21 года очень быстренько все это провели суд. Было осуждено 83 человека, 32 приговорены к расстрелу, 37 к 5 годам концлагерей и 14 было к году лишения свободы условно приговорены. Мы также нашли выписку из протокола УНКВД Свердловской области от 10 сентября 1937 года о том, что священник Тагильцев Владимир, вот в протоколе написано «Тагильцев Владимир Иванович». У нас, к сожалению, батюшка, который служил в 1924-1927 году, указан без отчества. Но я уверена, что это он, потому что все совпадает, что он и в Колчеданской церкви служил, и место рождения Колчедан. Вот он был расстрелян. Ну, так что мы уверены, что это наш батюшка служащий был. Фамилия в Колчедане это очень распространенная. Скорее всего, там и остались потомки, но пока вот этой историей никто не интересовался.
Я напомню, дорогие братья и сестры, что сегодня в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа знакомства с историей Покровского Колчеданского женского монастыря. Помогает знакомиться с историей обители нам, исполняющая обязанностями игумени Покровского женского монастыря в селе Колчедан Каменской епархии матушка Матрона Ларцева. Матушка Матрона, у нас есть еще о чем рассказывать, о чем говорить, но не в этой, не в данной программе, а как-нибудь потом.
Спасибо, Господи, всех за то, что кто нас прослушал. Надеемся, возможно, кто-то из слушателей окажет нам помощь в поисках. Ну и, конечно, как всегда, пользуясь случаем, я приглашаю всех желающих потрудиться на благо монастыря, в его благоустройстве и его восстановлении. Пожалуйста, приезжайте, пожалуйста, звоните, пишите.
Адрес подскажите, пожалуйста.
Нужно доехать до города Каменска-Уральска, а там автобусом можно доехать до Колчедана или на такси.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, с Богом.